Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о той стороне деятельности русского музея, которая петербуржцам мало знакома или не знакома вовсе. Для большинства горожан русский музей – прежде всего интересные выставки в разных дворцах, прогулки и праздники в Летнем и Михайловском садах, мультимедийный центр и лектории – не у всех, как следующий этап познания. Но словом «русский музей» – родной, домашний, и слово «государственный» в названии музея петербуржцам, смею предположить, воспринимается без должной глубины. Привычно. А ведь за ним широкое поле деятельности – Русский музей является методической базой для всех художественных музеев России, оказывая всестороннюю консультационную помощь. О виртуальных центрах Русского музея мы недавно говорили. Их 170 в России и за рубежом. А в последние 6 лет, выполняя задачу создать единое культурно-информационное пространство на территории страны, Государственный русский музей создает культурно-выставочные центры. Уже их 5 в Казани, Ярославле, Мурманске и Саранске. И 9 сентября был торжественно открыт первый за Уралом в Когалыме. Принципиально, культурно-выставочные центры в регионах создаются на базе художественных музеев, с которыми у Русского музея сложилось многолетнее сотрудничество. Выставки, обучение специалистов, работающие виртуальные центры. Казанский, первый он открыт в 2016 году, посетили уже более 130 тысяч человек. Выставки, просвещение и образование – вот 3 кита, на которых зиждется интерес к культурно-выставочным центрам. С первого дня курирует их работу Марина Красовитова, заведующая отделом консультационно-методический центр художественных музеев Российской Федерации.
Культурно-выставочные центры открыты там, где руководство региона не только понимает значимость проекта в масштабах страны, но и понимает, какие финансовые обязательства ложатся на регион. Культурно-выставочные центры ведь открываются в тех музеях, где есть посетители, которые знают свой музей, любят свой музей. Мы ведь не только даем какие-то собственные разработки, наработки, смотрим, какие специалисты работают в этом музее, где мы планируем открывать культурно-выставочный центр. Потому что очень важно, чтобы они, изучив наш опыт, могли подготовить собственные программы. Вот как раз коллеги из Ярославля подготовили замечательный проект. Он называется «Школьный автобус», когда они из школ привозят на выставки группы детей, и завершается знакомство с выставкой как раз посещением пространства культурно-выставочного центра, где они занимаются по программам медиатеки виртуального филиала Русского музея или по программам Российского центра музейной педагогики и детского творчества. И на самом деле на каждой выставке из коллекции Русского музея, которую мы там представляем, они готовят целый комплекс мероприятий. Это очень интересные программы.
А вот эта программа «Здравствуй, музей», как вы обучали педагогов?
«Здравствуй, музей», «Музыка», «Музей, дети». Они ведь не только рассчитаны, да, на детей. Они в первую очередь разрабатываются для школьных педагогов, для педагогов дошкольных учебных заведений. Культурно-выставочный центр – это не только место, где вы можете познакомиться с историей, да, с историей изобразительного искусства. Это еще и место профессионального общения. Собираются музейщики города, региона и близлежащих. Очень большая аудитория, там до 100 человек у нас доходит.
Давайте про Мурманск расскажем.
Мурманский областной художественный музей – это единственный художественный музей за полярным кругом. Мурманск – столица Заполярья. Находится наш культурно-выставочный центр в отдельном пространстве, там порядка 1000 квадратных метров. Большое количество выставок, поскольку есть несколько выставочных залов проходит. Ну и вот в самом большом зале всегда проходят выставки из собрания Русского музея. Ведь, собственно говоря, выставка, конечно же, это огромное событие и важное событие для региона, но вот как раз благодаря информационно-образовательному центру «Виртуальный русский Русский музей и ресурсному центру есть возможность, да, создать программы в поддержку того или иного выставочного проекта.
То есть и до, и после вкусия,
конечно,
то, что
конечно.
Называется.
Выставки завершили свою работу, а виртуальные филиалы остались.
Поскольку в нынешнем году в музеях многое происходит, как мы говорим, онлайн, и все выкладывается в интернет, быть в курсе событий просто. И можно видеть и на Ютубе, и в Фейсбуке, и в телевизионных репортажах местных каналов, с каким воодушевлением в городах страны встречают выставки произведений искусства из собраний Русского музея. Вот, к примеру, нынешняя осень. В Мурманском областном художественном музее в ноябре завершилась выставка произведений Карла Брилова. В Ярославле сейчас Валентин Серов. Представлены более 50 произведений художника. А культурно-выставочный центр в Когалыме открылся роскошной выставкой произведений из знаменитой коллекции Василия Кокарева. Работы Венецианова, Брюлова, Тропинина, братьев Чернецовых – около 50 произведений. Говорят, глава ПАО «Лукойл», а культурно-выставочный центр в Когалыме создан при поддержке этой компании, признался, посмотрев экспозицию. Понимал, что должно быть хорошо, но что оказалось настолько хорошо, еще бы. Художественное собрание Василия Кокарева, обладающего отменным вкусом одного из первых российских нефтепромышленников, это собрание в свое время так восхитило будущего императора Александра III, что он купил его целиком у Кокарева для будущего Государственного музея русского искусства. В бочку меда тут может добавить ложку дегтя пристрастный петербуржец. Мол, если такие художественные собрания выезжают в другие города, что останется смотреть в самом-то Русском музее? Меня в музее с этим вопросом успокоили. Постоянная экспозиция на месте, и выставки в центрах длятся не более 3 месяца. При том, что каждая дарит людям откровение, заметила Марина Геннадьевна Красовитова.
Вот один момент связан непосредственно с нашей временной экспозицией, которую мы привезли не в культурно-выставочный центр, но в музей-участник проекта. Открытие выставки, говорились торжественные речи, выступали представители руководства региона, министр культуры региона. И вот кто-то подошел из посетителей и задал один единственный вопрос. Ну неужели это правда подлинники? Неужели это правда подлинники? Вот это, наверное, вот это
как-то было. Вы вздрогнули.
Да, да, это первое. А второе, я очень много ездила до открытия КВЦ в Казань. Еще в 2014 году мы приезжали на открытие выставки Николая Рериха, и у нас был круглый стол, и выступила одна из жительниц Казани, общественный деятель, и она сказала, для нас очень важно открытие культурно-выставочного центра Русского музея. Вот у нас на территории Казанского Кремля есть центр «Эрмитаж Казань», а теперь мы говорим о том, что на базе Музея изобразительных искусств Республики Татарстан откроется культурно-выставочный центр Русского музея. Вот сейчас мы как птица с одним крылом, а когда откроется КВЦ Русского музея, вот мы будем с двумя крыльями.
Помимо культурно-выставочных центров, в России создаются сейчас культурные кластеры. Может быть, вы об этом тоже уже слышали, дорогие друзья. В них будут представлены крупнейшие художественные музеи страны. Выбраны 4 города – Владивосток, Калининград, Севастополь и Кемерово. Вот в Кемерово решено создавать филиал Русского музея. Строительство комплекса планируется завершить до конца 2023 года. Временную площадку для выставок предоставил Музей изобразительных искусств Кузбасса. Первыми в Кемерово приехали 2, можно сказать, классические выставки. Шедевр Михаила Нестерова «Картина «Святая Русь» и пейзаж в творчестве художников 19-го – начала 20 века. А вот 15 декабря открылась мультимедийная экспозиция с названием «Русский авангард». В основе 30 произведений художников русского авангарда первой трети 20 века из собраний Русского музея. Для этого был специально реконструирован и технически оснащен зал. В академическом пространстве есть твердое правило. Каждый экспонат должен быть представлен с позиции времени, в которой он был создан. А вот авангард выпадает из этого общего правила, поскольку художники-авангардисты и демонстрировали себя как революционеры, открыто заявляя: «Не привешивайте нам старых форм и идей». Вот, прислушиваясь к их пожеланиям, Светлана Бирюкова, заведующая отделом, он называется «Центр мультимедиа Русского музея», и создала с коллегами в Кемерово дотоле невиданное мультимедийное зрелище.
Эта экспозиция действительно совершенно не случайный внезапный порыв. Это закономерный наш путь экспериментальный в цифровом поле. Но мы не показываем просто цифровые копии картин. Картины появляются на несколько секунд. Но самая главная задача – показать мысль художественную. Кому довелось это увидеть на месте, он увидит то, чего нет на картинах. Но при этом абсолютно все элементы в понимании школы самого художника взяты только из их же произведений.
Вы тоже не случайно выбрали 30 полотен.
Они фактически не бывают одиночные. Они немедленно переходят в другие полотна.
Да, перетекают,
поэтому
это видно.
Перетекают. Их очень трудно остановить, потому что для самого художника каждая картина – это часть огромной длинной мысли. Мы все прекрасно знаем, что одних квадратов более десятка существовало, да, черных у Малевича, например.
Да, да.
И любые другие композиции представляли собой фрагмент общей мысли. Конечно, там самые известные вещи – квадрат, круг, крест, но там и введены, например, оформительская графика, которая на выставке зритель чаще всего пройдет мимо. А за счет того, что у нас мультимедиа, мы увеличили вот это все, заставили играть, вытащили мысль из привычных форматов. Такая шальная мысль посещает, наверное, каждого там. А что было бы, если бы вот пакеты компьютерных программ, которые существуют ныне, что было бы, если бы у Малевича были эти пакеты? Работал бы он с компьютерными пакетами, с известными адобовскими, там, и фотошопами и так далее? Конечно! И вот это и есть ключевое звено. Кинематограф-то уже существовал, да? И в каждом произведении и Малевича, и Кандинского присутствует движение. Но только передано другими способами. Один через форму, очищенную от содержания, да? Другой через цвет. А конструктивисты работают с построением. И, наконец, последняя зона у нас – великий Филонов с аналитическим искусством.
То есть вот вы как раз уже обозначили 4 направления этой выставки.
Да. Мы бы хотели больше, потому что это очень технологичная выставка. Она зависит от планировки, от железа, от возможности проецирования. И поэтому у нас остались 4 зоны. Первая – супрематизм Малевича, и там видеоконтент, и увеличенная модель одного из самых знаменитых архитектонов. Объемная такая штука, похожая на современные небоскребы. Следующая зона дает проекцию на 3 стены. То есть, когда зритель находится в середине этого пространства, он просто утопает в цвете абстракции Кандинского.
Мне показалось, что я лечу куда-то вместе с художником.
Ведь Кандинский и ставил во главу угла воздействие именно цвета, как клавиши нашей души. Мы, собственно, и должны утонуть. Должны отдаться и поплыть в этом огромном движении хаоса. Да?
Получилось вот. У вас.
Следующая зона конструктивизма. И тут, ну, самое известное, это башня Татлина. И там же тоже есть еще 2 объемных объекта. Знаменитые треугольники Родченко. Ведь все эти художники, авангардисты, все изначально медийны. Хотя тогда такого слова еще не было. У них пространственная работа их всех и картин, и объектов развита максимально. Им не хватало только компьютерных технологий. Общий хронометраж всей экспозиции примерно 50 минут. Изюминка в экспозиции – это наша работа с Мариинским театром, потому что музыка, которая там подобрана и подложена, музыка в исполнении оркестра под управлением Гергиева…
Звучит Шостакович.
Вещи не на слуху, но они совершенно пропитаны всей вот этой авангардной культурой. Понятно, что для сегодняшнего зрителя это трудно считать. Но мы показываем, что вообще-то к искусству нужно относиться сложнее и шире, и не только там селфи на экспозиции делать с черным квадратом, да, а постарайтесь его услышать, увидеть в развитии, в движении, и вы увидите, что вам откроются другие совершенно горизонты.
Светлана Владимировна, почему вот эта выставка проигрывается в Кемерово, а в Петербурге мы такого не видели?
Еще не было такого. Повторяю, это цифровое пространство. Его сначала нужно получить. И например, в пространстве центра мультимедиа, мы не сможем воспроизвести такую мощную экспозицию. Нужно перестроить там все железо, но мы будем стараться это сделать. Во-вторых, Кемеровский филиал – это новая страница жизни Русского музея, яркая для России, для регионов. Это своего рода апробация. Мы очень надеемся, что вот этим направлением, это не обязательно может быть авангард, это будет, может быть, что-то другое. Кемеров просто мечтали о таком центре цифровом. Цифровые художники требуют для себя новых пространств. И как раз в Кемерово есть одна из звезд цифрового направления, родом оттуда, который вот блистает в Петербурге, Татьяна Ахметгалиева. Да? Они просто ждут, когда у них появится оснащение, приспособленное для того, чтобы воспроизводить выставки цифровых художников. Это новая страница нашей жизни.
Вот так-то. С пожеланиями ярких впечатлений прощаюсь. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.